Здравствуйте, друзья! Я хотел поделиться своим ненаучным, а так субъективным восприятием некоторого вопроса, который часто задают, говорят, что как же так получилось, что вот революция, там большевики, почему так много евреев, почему эти евреи обижали других евреев. Если вы посмотрите, например, первое издание Большой советской энциклопедии, вот я там это прочитал, что до Конституции 1936 года была такая категория людей, так называемые лишенцы, люди, не имевшие права голоса на выборах, так сказать, задавливали враждебные классы. Так вот, до Конституции 1936 года треть евреев были лишены права голоса. И у нас, например, семья моей бабушки, они были мясники, там 10 детей было в семье, они были мясники. И во время военного коммунизма было запрещено забивать скот, ну, потому что люди забивали скот, чтобы у них не конфисковала там Красная Армия. И за забой скота расстрел был. Но они, поскольку мясники, то они жили тем, что они покупали там скотинку, забивали, разделывали, продавали по частям, перестреляли почти всю семью, вот большевики, вот за это. Поэтому те, кто остались, многие погибли в городской самообороне Кременчуга, то что там бандиты, зеленые, со всех сторон там была городская самооборона, там погибли. В общем, по-всякому было. Я к чему рассказываю, что мое видение исторического момента того перекликается очень сильно с развалом СССР. Вот посмотрите, что произошло с развалом СССР. Перед тем, как был путч, перед тем, как собрались там в Беловежской пуще руководители тогдашних, значит, России, Украины, Белоруссии, порешили, что нет больше СССР, прошли референдумы в практически всех, если не абсолютно во всех республиках бывшего СССР, и люди голосовали по вопросу, сохранить ли СССР или, значит, разделиться. И количество голосов за сохранение СССР было очень большим повсеместно, ну, там 85, 86, 88. То есть население СССР не хотело развала СССР. Очень похожая ситуация была в России, когда произошла февральская революция. К этому моменту социалистическое движение было представлено двумя такими принципиально разными философиями. Была философия социалистов-революционеров, партии эсеров, которая была, ну, такой как бы партией крестьянской, грубо говоря. То есть эсеры говорили, надо крестьянам раздать землю. Вот это основное противоречие, так сказать, российской государственности, классовости и так далее. У крестьян нет земли, вот надо им раздать землю. И надо сказать, что в партии эсеров евреев в руководстве, и не только в руководстве, было намного больше, чем в партии большевиков, если мы говорим про национальность, так сказать, партийцев. Так вот, вообще русская социалистическая идея, значит, первая была партия эсеров и большевики, большевиков мы знаем, социал-демократы, как бы большевики, меньшевики. Русская социалистическая идея, российская идея, не была изначально связана там как-то с евреями. Скажем, Бакунин не был евреем, Плеханов не был евреем, Желябов не был евреем. Это были очень русские люди. Но по времени так получилось, что 70-е, 80-е, 90-е годы 19 века, в этот момент происходили бурные процессы в распаде традиционной еврейской общины, когда еврейская молодежь рванула массово в университеты, появилось много образованной молодежи. И вот студенческая молодежь, она как бы более левая, это, собственно, и сейчас так, и не обязательно еврейская, но вот как бы студенческая молодежь, она такая более левая. И в революционное движение рвануло очень много евреев. Так вот, поэтому как бы численно там было много вот этих вот выросших из студенческой еврейской среды революционеров. Так вот, движение эсеров было намного более еврейским по своему национальному составу. И они видели решение проблем России через то, чтобы дать землю крестьянам. И, естественно, когда царь, ну, скажем так, произошло отречение от престола. Единственной легитимной силой в государстве была тогда Дума. Уж как она была там избрана, там бог ей судья, но по тем законам она была избрана. И Дума назначила временное правительство. И мы вот знаем с вами такого человека, как Керенского, да, который был во главе временного правительства достаточно долгое время. Там состав его менялся, это не суть важно. Но задача временного правительства состояла в том, чтобы собрать учредительное собрание, которое уже решит, как дальше жить. И шли выборы. С одной стороны, продолжалась война, да, Первая мировая война, и Россия выполняла свои обязательства. Но в то же время вот шла агитация, шли выборы. И на этих выборах, естественно, в такой стране, как Россия, где безземельное крестьянство, и крестьянство – это доминирующая часть населения, соответственно, 80% голосов собрали эсеры. У большевиков было 10% голосов. Еще там 10% было там у всех остальных вместе взятых. Поэтому, когда собралось учредительное собрание, там ни у кого шансов вообще не было. Это должно было быть вот такое государство. Не знаю, если бы все пошло по-другому, может быть, Россия была бы сейчас как Швеция. Там. Но не получилось так. Получилось так, что большевики захватили власть за день до учредительного собрания, начало учредительного собрания. Дальше они, как действующая власть, открыли учредительное собрание и предложили, значит, этому собранию проголосовать за те декреты, которые, значит, там принял съезд Советов. Но дело в том, что Ленин сказал так, что это не наша аграрная программа, вот та, которая у эсеров, но если народ за нее голосует, в конце концов, давайте вот мы временно, так сказать, дадим им это, если они это хотят. А дальше вы знаете, что было. Дальше они поотнимали, порасстреляли, посылали там в Сибирь, и все это накрылось. Так вот, это вот как, допустим, вот эти трое, да, собрались в Беловежской пуще, и вопреки абсолютно четко выраженной воле народов, и России, и Украины, и Белоруссии, они взяли и развалили СССР. Но дальше, в отличие от того, что было, значит, с большевиками, не возникло никакой гражданской войны. Правда, все стали радостно кричать: «Ура! Нет больше СССР!» Вот те самые люди, которые проголосовали за его сохранение, вот так же радостно, значит, ликовали, что СССР больше нет. Ну, конечно, был ГКЧП, было чему радоваться, значит, что больше нет. Но аналогичная ситуация сложилась вот в 17-м году. Итак, большевики совершили абсолютно такой террористический незаконный акт. Низложили законно избранное руководство страны в виде, значит, учредительного собрания. Раздали там землю, начали землю раздавать и так далее. Потом возникла гражданская война. Гражданская война не была войной между каким-то, допустим, монархическим элементом и социалистическим элементом. Это была война между двумя социалистическими элементами. Значит, в основном, да, с одной стороны, были узурпировавшие власть большевики, на немецкие деньги узурпировавшие и создавшие всю эту катавасию, и с другой стороны, были эсеры, другой социалистический элемент, который выиграли выборы, которые были легитимной на самом деле властью, который избрал народ и так далее. Впервые в истории России, или, скажем так, с тех пор свободных выборов больше не было. Вот один раз это было, когда были выборы в учредительное собрание. Дальше какая-то группа людей, вооруженная, да, идеологией, оружием и так далее, дальше эта группа людей руководит страной вот с 17-го года до сегодняшнего дня. То есть все те перемены власти, которые происходили, происходили внутри этой группы. Ленина сменяет Сталин, Сталина сменяют там Булганин, потом Хрущев, Хрущева сменяет Брежнев, Брежнева сменяют там все остальные, вплоть там до, я не знаю, там уже доходит до Ельцина там и Путина и так далее. И вот это какие-то интерфейсы такие, да, вот они ставят кого-то, кто либо сам руководит страной реально, как Сталин, например, либо какой-то интерфейсный руководитель, за спиной которого там руководят, а он так для понту там стоит. И вот, возвращаясь к вопросу о евреях и их роли в революции, значит, Россия проголосовала за евреев, весь смысл жизни которых, эсеров, весь смысл жизни которых был в том, чтобы дать русскому крестьянину землю. Россия проголосовала за гораздо более еврейскую в этническом отношении партию, чем, например, большевики. Об этом много написано. Я читал статью, там, и Сталин на эту тему писал, что большевики гораздо более русская партия, чем там всем остальные социалистические партии и так далее. И, то есть, с одной стороны, вот когда были свободные выборы, вроде раз, народ и сказал, мы хотим этих. Но дальше, когда произошло какое-то беззаконие, то есть что-то такое, против чего должна была восстать, она не восстала. Вот что-то так, я не знаю, это трудно объяснить. Вот это также невозможно объяснить, как всеобщее ликование по поводу развала СССР, произошедшее после того, как все проголосовали за то, чтобы его сохранить. Вот какие-то такие в истории бывают вещи, наверное, кто-то может лучше объяснить, я не знаю кто, но мой подход к этому делу состоит не в том, чтобы объяснить, как это произошло, а в том, чтобы объяснить, что дело не в евреях. Дело в том, за какими евреями пошла страна, русские, украинцы, вот люди, которые жили в этой стране. У них был выбор из евреев, которые дают землю, и голову кладут, и на плаху идут, и на каторгу идут за то, чтобы дать российскому крестьянину землю. И альтернативно были вот эти вот сумасшедшие догматики, которые готовы были, так сказать, временный маневр такой совершить, чтобы потом всех перерезать, перевешать и сделать фабрики на земле. Идея коммунистов была фабрики на земле, то есть пролетариат, потому что мелкий буржуа, а крестьянин — это мелкий буржуа, у него есть потенциал вырасти в более крупного и еще в более крупного, поэтому это враг. Большевики в крестьянской стране чувствовали себя окруженными просто как вот, ну, взятыми в кольцо. Конечно, первая их задача была избавиться от самостоятельного независимого производителя. Это только колхозу, можно сказать, будешь сеять вот этого столько, а этого столько. Крестьянин же так не управляется, поэтому они органически как бы не могли этого дела терпеть больше, чем это было нужно для того, чтобы там, допустим, захватить власть. А для того, чтобы захватить власть, они взяли немецкие деньги. А для того, чтобы удержать власть, они отдали там Украину немцам, да, по Брестскому договору. То есть это не брезгливые были пацаны. Так что я думаю, что люди, которых интересует эта тема, ну пусть подумают, что на самом деле это выбор был России, это был выбор страны. Вот то, как оно на самом деле произошло, и почему эта страна выбрала вместо евреев-патриотов, почему она выбрала евреев-мерзавцев. Вот это как бы. А мерзавцы есть в любом народе. Это уж, конечно, вопросов нет. Идейные еще мерзавцы. Хуже, чем идейные мерзавцы, вообще нет. Те, которые за деньги, которые за взятки, это не так страшно. Те, которые идейные, это хуже всего. Хотя мы видели их эволюцию из идейных в отъявленную такую коррумпированную сволочь. И вот так вышло. Такой вот исторический экскурс. Еще раз, это все не научно и ни на чем не основано, кроме моих, так сказать, наблюдений и соображений на эту тему. Счастливо!